продолжаем мы с вами говорить о воскресении Иисуса Христа, о жизни после смерти. И, конечно, чтобы воскреснуть, сначала Иисусу надо было умереть. Да, умереть. Павел говорил о том, что он проповедует о кресте. 1 Коринфянам, 1 глава. Посмотрите, пожалуйста, открывайте Библию вашу. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Юродство ли это безумие? «А для нас, спасаемых, сила Божия». Да, центр истории человечества. Пробуйте о кресте. Те люди, которые не верят в это, для них это полное безумие. Да? Полное безумие. Как это так? Иметь жизнь вечную только потому, что какой-то Иисус умер. Не может такого быть. Не может быть так просто, что за это не надо никаких денег платить. Да, люди продлевают себе там, на год, на два, на 10 лет, может, на 15, на 20 лет жизнь, да, там, пересаживая там, органы, может быть, тогда, или вкладывая огромные деньги в лечениях, занимаясь там фитнесом и прочим, прочим. Все это требует колоссальных денег. Ну, может, не колоссальных, но больших денег. Чтобы хотя бы на чуть-чуть жизнь удлинить. А тут жизнь вечная и бесплатно, просто так. Пробуйте о кресте, говорит Павел, для погибающих, тех, кто не верит в жизнь после смерти. Это юродство, это безумие. А для нас, кто верит в жизнь после смерти, для нас сила Божия. Вторая глава в 1 Коринфянам. С 1 по 4 стих Павел говорит, что проповедь о кресте возвещается им неубедительными словами человеческой мудрости. Неубедительными словами, но духом и силой Божьего Слова, друзья. Мы много можем говорить о кресте, о смерти Иисуса Христа своими словами. Я вам, наверное, рассказывал небольшую историю. Один знакомый мой в Сибири отвечал за молодежное служение и ехал с Красноярска в Иркутск. Ехал в поезде и с одной девушкой неверующей начал беседовать о Христе. Вот девушка училась в гуманитарном университете, проходила философию. Этот брат тоже изучал философию в богословской семинарии. И он начал с ней философствовать. Вот он убедительными словами человеческой мудрости пытался ей доказать существование Бога и смысл креста Христова. Сначала им беседа очень нравилась. Вот. Где-то к концу второго часа он говорит, я уже устал. Да, я пытался логически так построить свои умозаключения и не мог понять, ну как, этому можно не верить. Она в ответ на мою логику приводила какую-то свою логику, которая тоже была логичной вроде. Да, где-то ближе к третьей, когда уже пойти три часа, они вот так вот философствовали. Оба устали, уже мозги отключались. Я-то, говорит, тогда открыл Библию, Евангелие от Иоанна и прочитал, и просто прочитал первые 18 стихов. Она выслушала и говорит, а что же ты раньше мне не сказал, чем с тобой три часа занимаешься? Понимаете? И Павел здесь говорит Коринфянам, что моя проповедь о кресте Христом не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении Духа и силы, силы Слова Божьего. Вот в чем должна заключаться наша проповедь. И мы проповедуем о ком и о чем, друзья? Мы проповедуем о Христе распятом. Да? Не проповедуем мы только о Христе распятом. Посмотрите, где здесь Христос распят? Наш символ пустой крест, друзья, пустой. Христа нету там сейчас. Мы проповедуем, друзья, о Христе, вернее, Христа распятого и на третий день воскресшего. Если бы не было воскресения, проповедь о Христе распятом была бы бесполезна, бессмысленна. Вот об этом мы сегодня поговорим. Мы проповедуем Христа распятого и на третий день воскресшего. И начнем с вами с книги Левит, как это ни покажется странно. Книга Левит, чтобы понять значение жертв. 9 глава книги Левит. Жертву Ветхого Завета, да, смысл жертв Ветхого Завета. Что тогда происходило? Книга Левит, 9 глава. В 9 главе описано первое жертвоприношение. Народ израильский в пустыне. 4 стих. Ну, давайте я с 1 стиха прочитаю быстро. В 8-й день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых. И сказал Аарону: возьми себе из волов тельца в жертву за грех, и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и ангца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Вот такое постановление, да, Моисей получил от Господа, и сейчас говорит, народу говорит, сначала первосвященнику Аарону, потом народу говорит. Да что они должны взять и что сделать, и для чего это сделать? Очиститься, да? Принести жертву за свои грехи. Для чего они должны принести жертву? 4 стих, конец 4 стиха. Для чего? Потому что сегодня Господь явится вам. Не может человек быть в присутствии Бога, не очистившись. И Господь показывает, что людям, Его народу, нужно сделать, чтобы быть в Его присутствии. Принести, да, первосвященник приносит жертву за свой грех, народ приносит жертву за свои грехи. 22 по 24 стих. Вот они, первые жертвоприношения. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную». Посмотрите, три вида жертв принес Аарон. Да? Жертву за грех, жертву всесожжения и жертву мирную. «И вышли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Можете себе представить эту картину, да? Стоит, да? Народ стоит, больше 2 миллионов, да, около 3 миллионов стоит. И вот Аарон принес жертву и положил эти жертвы куда?
На жертву.
На жертву. И вот они отошли в сторону, и чего они ждут?
Огонь сойдет.
Они ждут, примет Господь их жертву или не примет. Аарон не подходил к жертвеннику со спичками. Или с огнем, или с чем-то еще. А что они увидели? Они увидели с небес сияние славы Господней. Спустилось с небес, и вдруг огонь загорелся на жертвеннике, и все, что было принесено в жертву, все это сгорело. Бог принял жертву. 16 глава Левит. День искупления. Раз в год, в день искупления, народ израильский приносил жертву за грехи свои. 16 глава Левит. 2-3 стих сначала. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышкой, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение». Посмотрите, Бог говорит: я нахожусь над крышкой ковчега завета, слава Божия. Поэтому если Аарон войдет за завесу без жертвы за грех, что произойдет? Аарон умрет. Не может человек войти в присутствие святого Бога, не очистившись кровью, причем кровью какой? Жертва. Непорочная, однолетняя. Ни одного черненького волосика нет. Да? И вот в день искупления, каждый год первосвященник приносил жертву за свои грехи, сделанные по неведению, да? А потом первосвященник брал у народа жертву, да, и приносил жертву за грехи по неведению всего народа. И вот с этой кровью, один раз в год, один человек, первосвященник, входил за завесу святой святых, кропил крышку ковчега завета. Только так. 34 стих, 16 главы. «И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году». И сделал он так, как повелел Господь. Да, вы представляете теперь. Приносится жертва, народ стоит и ждет со страхом. Примет ли Господь? Очистит ли он сейчас грехи? Или им еще целый год ходить в грехах своих? Да? И когда огонь сходил с неба, пожирал жертву. Представляете? Радость. Потом они с радостными сердцами шли домой, да? А приходя домой, уже нуждались в чем? Да. Кто-то кому-то что-то сказал, да? Кто-то о ком-то что-то подумал. И уже опять нуждается в очищении. И только через год Бог снимет с них эти грехи. Что мы имеем в Новом Завете, друзья? Жертва Нового Завета. Христос распятый. Евреи. Наше любимое послание. Да, Вячеслав Иванович? 10 глава. 10 глава послания к евреям. В чем была необходимость жертвы Сына Божьего? Ведь Бог установил порядок жертвоприношения. Давайте посмотрим. Закон. То, что я из книги Левит прочитал, это закон. Да, по закону должны были быть приносимы каждый год вот именно такие жертвы, да, вот так все было, должно было совершаться. Закон имеет только тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним. Жертвы козлов и тельцов не могут сделать совершенными человека, который приносит эти жертвы. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже больше сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грех. Вот почему закон был отменен. Да, закон Ветхого Завета был отменен. Потому что те жертвы животных, они только напоминали о грехах. Они не меняли грешного испорченного сердца человека. Они только напоминали человеку, что он какой? Он грешный. Он грешный, он несовершенный, он грешный. Поэтому необходимо было поменять что-то. И вот Христос, 5 стих, «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Да? Сын Божий говорит Богу Отцу, что я понимаю, что жертвы, Отец, жертвы за грех, тебе не угодны. Да, поэтому я согласен. Да, я буду человеком. Тело готово мне. Всесожжение жертвы за грех не угодны тебе. 9 стих. Потом добавил, вот иду исполнить волю твою Божию. 10 стих. По сей-то воле, по воле чьей? По воле Иисуса Христа, да? Который исполнил волю Отца. Чье это решение было? Стать человеком. Иисуса Христа. Чье решение было умереть за грехи людей? Иисуса Христа. Это его выбор, это его добровольное решение, продиктованное чем? Любовью. Любовью к нам, к своему творению. Он принял это решение. По сей-то воле мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. 12 стих. Он же, Иисус, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. 14 стих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Одним приношением Он сделал человека, который вошел с Ним в завет. Каким? Совершенным. Совершенным. Новое сердце. Новый дух. И Бог смотрит на людей, которые заключили завет через кровь Христа, приняв кровь Христа. Бог смотрит на этих людей как на кого? Как на Иисуса Христа. Как на Сына Своего. Они совершенны для Него. И мы видим, что Христос одной жертвой Он уничтожил. Уничтожил грех. В 9 главе послания к Евреям также об этом написано. 26 по 28. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Да, если бы грех не был уничтожен. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей. И как человеком или людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды, один раз, принеся себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится уже не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. То есть своим приношением Иисус уничтожил грех. Вот был, в чем была необходимость другой жертвы, совершенной жертвы. Когда Иисус умер, друзья, в какой день недели его распяли? В пятницу. Да, в пятницу его распяли до захода солнца. Да, в 3 часа он умер, да, и спустил дух. Солнце померкло, землетрясение, камни рассеялись, да, трещины пошли в камнях, вот на горе Голгофа. А когда воскрес?
Воскресенье
рано утром. Да? Значит, пятница 3 часа, суббота 3 часа. Да, и воскресенье рано утром. Воскресенье рано утром. Где Иисус был в это время? Там, где должны были мы показаться. Воды. 2 места об этом нам пишут. 1 Петра, 3 глава. 1 Петра, 3 глава. 18-19 стих. Мы с вами изучали это место. Да, когда он был умерщвлен, да, по плоти, ожил духом, и вот этим духом, дух-то не умирает, да, вот этот его дух, который не умирает, он пошел нашим путем. Куда? В преисподнюю, в темницу. Да, и там проповедовал находящимся в темнице духом. Мы знаем вот этим ангелам, падшим, которые во времена Ноя, вот эти сыны Божии, которые развратили этот мир. Не знаем, о чем проповедовал, знаем, что Христос там был. И в послании к Ефесянам написано об этом. Послание к Ефесянам. 4:9. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. То есть Христос испытал все. Да знаете ведь, да, что он испытал, когда сошел туда? Что там в преисподних местах земли? Реально существующее место. Так, куда попал богач, и которого увидел Авраама с Лазарем. Да? Помните? И попросил этот богач. Да, отче Аврааме, смилуйся надо мной, пошли вот Лазарь, пусть он палец хоть в воде обмакнет, и хотя бы одну каплю на язык мне, потому что я мучаюсь, пламя несем. Мучаюсь, пламя несем. Вот с пятницы по воскресенье Иисус мучился, в пламя несем. Он прошел нашим путем. Каждый человек должен туда попасть. И ожидать в этом месте, в этих преисподних местах земли, ожидать чего? Суда. Суда у Великого Белого Престола, Откровение 20 главы. Иисус прошел вместо нас. Но на третий день Христос воскрес. Помните книгу Левит? Когда народ ждал, примет ли Бог жертву или не примет. Так вот, воскресение Христа и показало людям, что жертва принята Богом. Совершилась. Жертва принята Богом. Если бы Христос не воскрес, то никакого смысла в смерти Иисуса Христа не было бы. Никакого смысла. Но Христос воскрес. Жертва принята Богом, это что значит? Из книги Левит. Когда жертва принята Богом, это что значит? Грехи прощены. Грехи прощены, друзья. Кому грехи прощены? Кому прощены грехи? Тем, кто поверит. Тем, кто поверит и примет решение умереть для себя и жить для Бога. В любой момент, так, этому человеку прощаются грехи. Грехи всех людей Иисус на себя взял. Да, но если ты не веришь, грехи остаются на тебе. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, Иисус фарисеям говорил: если вы не поверите, что я есть сущий, умрете во грехах ваших. Грехи ваши еще остаются на вас, значит. Грехи прощены, когда Бог воскресил Иисуса Христа. Послание к Римлянам. Послание к Римлянам. 5 глава, 9 стих. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Да в этот момент, на судебном заседании, нам вынесен какой приговор? Или даже не приговор, да? Мы оправданы. Никакой вины. Всю вину судья на кого возложил? На Иисуса Христа, который не совершил ни одного греха. Судья на Него все грехи, которые достойны наказания. В момент воскресения Иисуса мы оправданы Богом. И нам не вменится никогда никакого греха, когда будет суд. Потому что, еще раз 9 стих, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им. Спасаемся Богом от чего? Бог избавляет нас от своего гнева. Вот от чего мы спасаемся. Римлянам 6:23. 23. Ибо возмездие или плата за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. В момент воскресения мы получаем подарок. Да, это подарок. Бесплатно, то есть. Так? Бесплатно подарок получаем какой? Жизнь вечную. Жизнь вечную. И кому этот подарок дается? Тем, кто во Христе Иисусе. То есть. Тем, кто в Иисусе Христе находится. Причем жизнь вечную когда мы получаем? А? Ефесянам. Ефесянам 2 глава, 5-6 стих. И нас, мертвых по преступлениям, мы были мертвы по преступлениям. Я прочитаю 1, 2, 3 стих. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Да, люди вроде живые, а Бог их какими называет? Мертвыми. В которых вы некогда жили, в этих грехах и преступлениях, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, по воле сатаны, по воле духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми, между этими сынами противления, и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе своей чадами или детьми гнева, предназначенными на гнев. И вот таких вот преступников, да, которые жили, поступали так, как сами хотели, как считали сами правильно поступать, которые ходили на поводу своих похотей, да, которые противились Богу, которые исполняли желания сатаны, да, вот таких вот мертвых, Бог что сделал? 6-7 стих. Воскресил с Иисусом Христом. Воскресил. Сделал живыми. И где посадил? На небесах посадил. На небесах посадил во Христе Иисусе. Так глагол посадил. Ингрида. Глагол посадил. Ты знаешь глагол? Осуществительный знаешь? Глагол в каком времени? Кто скажет? Посадил. Прошедшее. Прошедшее совершенное время. Действие совершено когда? В прошлом. Действие совершено в прошлом. Посадил, уже посадил, друзья. Во Христе Иисусе где мы сидим? Мы в телах своих сидим еще сейчас на собрании в церкви Ефания. А во Христе Иисусе мы уже сидим на небесах, друзья. Мы там уже. Мы жители небес. Мы жители небес. Мы воскрешены. Мы были мертвы, стали живыми, и мы уже посажены на небесах. Представляете? Уже в прошлом времени. И поэтому, с воскресением Иисуса Христа мы освобождены. От чего еще освобождены? Евреям, 2 глава. Евреям, 2 глава, 14-15 стих. От чего мы еще освобождены, когда Христос воскрес? Евреям, читаем Евреям, 2 глава, 14-15 стих. И как дети, да, и как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял, или стал человеком, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Воскресением Иисуса Христа Бог освободил нас от рабства, от этого страха перед смертью, который для всех людей общий. Неважно, какое ты положение занимаешь в этом обществе, неважно, бомж ты, бродяга или миллиардер-олигарх. Перед смертью все равны. Перед смертью все равны. У каждого человека есть страх перед смертью. Кроме кого? А? Кроме тех, кто во Христе. Да, потому что мы знаем, что со смертью, с нашей физической на земле, жизнь наша не заканчивается. Она продолжается, но уже в новом качестве. Причем в каком? Лучшем или худшем? Лучшем. Как Павел говорил, да, для меня что смерть? Приобретение. Да, для меня жизнь здесь на земле Христос, а смерть лучше для меня. Оно приобретение для меня. Вот что мы получаем с воскресением Иисуса Христа. Поэтому проповедь наша, друзья, о ком? О Христе распятом и на третий день воскресшем. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава. С первого стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, только если не тщетно или не бесполезно уверовать. Вот в трех словах буквально суть Евангелия. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, первое, что Христос умер за грехи наши по Писанию, как и было написано в Ветхом Завете. Первое. Что проповедует Павел. Христос умер за грехи наши. Второе, о чем Павел проповедует, что он был погребен, он был похоронен. Третье. И что воскрес в третий день по Писанию. Христос умер за грехи наши, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. И, наконец, 22-23 стих. Вот еще в чем смысл проповеди Павла. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец, да, или первый Христос, а потом Христовы когда? В пришествие Его. А потом Христовы в пришествие Его. Я читал уже Евреям 9:28, 27 написано, как людям положено однажды умереть, а потом суд, неотвратимо это произойдет. Да? Так и Христос однажды, да, умер, чтобы взять грехи многих, и второй раз явится для чего? Для того, чтобы взять нас. Взять нас для спасения от гнева. Потому что когда Он возьмет нас, вот после этого начнется излияние гнева Божьего на живущих на земле. Иисус умер и воскрес, чтобы мы не попали в гнев Божий. Да, для нас Он готовит место на небесах. Потому что Он живой Бог, умерший за нас и на третий день воскресший. И этот Бог, сотворивший, 6000 лет назад сотворивший, за 6 дней сотворивший, небо и землю, кто сотворил? Иисус Христос сотворил. Небо и землю Он сотворил. Всю Вселенную Он сотворил. Он сотворил ее для Себя. Для Себя. И вся Вселенная только благодаря Ему до сих пор существует. Да, и придет время, когда материальный мир исчезнет, а мы с Иисусом уже в духовном мире, в Царстве Небесном, мы останемся и будем жить вечно. И земная наша жизнь, она является только подготовкой, да? Только подготовкой к тому служению, которому мы будем служить на небесах. В вечности, да, мы будем служить, восхвалять и радоваться. Жизнь будет потрясающая. Поздравляю вас, друзья, с тем, что большинство из вас посажены на небесах во Христе Иисусе. Христос воскрес, потому что...